очевиднее всего, так как это, ну, скажем так, званый обед, естественно, с улицы никто туда не вломится, потому что дом и потому что обед. Это самое. Поэтому какой-то больной фарисей, знакомый, хорошо, и причем, ну, может быть, даже не рядовой, а какой-то, ну, не знаю, может быть, родственник. Ну, факт то, что какой-то не посторонний человек совершенно.
И притом сидел напротив Иисуса.
Да, причем не на последнем месте сидит, все вы верно замечаете. На самом деле, мы видим, что на самом деле здесь вот такая вот ситуация. Вот для фарисея, ну, сидит рядом, напротив Иисуса сидит человек, далеко, наверное, не последний, ну и совершенно не, может быть, ну, как бы сказать, не лишний, не крайний, да, в отношении этого фарисея. Ну и других тоже. Сидит больной, скорее всего, это был больной фарисей какой-то. Тоже, напротив Иисуса Христа, да, который страдал водянкой. И Иисус заводит с ними по этому поводу разговор. По поводу вот этого самого человека. Не просто провоцируя их, а пытаясь сначала достаточно разумно и мирно побеседовать с ними, да? Он спрашивает у них: как вы думаете, позволительно ли исцелять в субботу? Ну, ваше мнение какое? Да. Они молчат. Молчат, как мы выяснили, по поводу чего? Почему люди молчат? Не хотят разбираться. У них нет решения. Ну, как бы сказать, они понимают, что как бы лучше бы этого не делать в субботу, но может быть и можно, потому что, ну, как сказать, потому что все-таки я вижу, что здесь люди, ну, молчат, люди молчат по поводу, если они ожесточились, молчат на самом деле. Бывает такое. Когда человек на самом деле ожесточился, ничего ему не надо, ничего не хочется, молчит. Да? Такая вот, ну, круговая оборона, глухая. Ушел. Размышлять не хочет, да, это самое. Или же бывает, что молчит страшно ответить что-то, да, по двум поводам молчат люди. Не хочет отвечать, то же самое, бывает не страшно, но просто не хочется отвечать, потому что если ты ответишь, бывает, что это бывает, может быть против тебя, да. Потому когда, говорят, в Америке зачитывают права арестованного, говорят, вы имеете право хранить молчание. То есть, потому что говорят, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Ситуация не самая противная, и, в общем-то, достаточно такая доброжелательная, я бы сказал, и люди, но люди молчат. Молчат, потому что, ну, как, может быть разные варианты. Кто-то, может быть, на самом деле ожесточился, кому-то страшно, кто-то, может быть, просто не хочет с этим разбираться и так далее. Поэтому вот они просто-напросто молчат. Вот, Христос делает то, что Он всегда делал. Поэтому Он прикоснулся и исцелил его, и отпустил этого человека, чтобы его не смущать, наверное, это самое... Причем сказал им: если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его в субботу? Да, и мы с вами говорили, что он, в общем-то, ну, такую, как бы, гипотетическую, но возможную, такую, как бы сказать, рисует им такую весьма крупную неприятность, да, в субботу, которая произошла. Да? Во-первых, сама зверушка ценная, и жалко ее, зверушку-то, да? А во-вторых, колодец, что само по себе тоже вещь очень ценная на засушливой зоне, да? И колодцы там, нужно понимать, что там колодцы не такие, как у нас, где грунтовые воды, то есть его можно там вычерпать через на ночь, а утром уже опять полный будет, да? Там колодцы – это высеченные в камне емкости, по сути дела, в которые собиралась дождевая вода, в эти самые колодцы. То есть, поэтому колодцы, они были, ну, это чаще всего высеченная в скале какая-то емкость, редко где там находили воду близко, ну, в том числе какую-то там грунтовую. Бывали и такие у них колодцы, но большая часть колодцев, особенно в Иудее, вот где в Иерусалиме, где вы, может быть, вы видели передачи или там какие-то вот, ну, какие-то там христианские или географические какие-то передачи, и там показывали вот эти древние колодцы, на что они похожи. Это такая, по сути, большая емкость, высеченная в скале, в которую с помощью каких-то различных там водостоков собиралась дождевая вода. И вот она там собиралась, и вот на какой-то глубине хранилась, ну, какое-то время хватало вот от сезона до сезона, чтобы, ну, как-то жить, да? Пить, поить скот, по минимуму там что-то мыть, там поливать, ну, наверное, вряд ли, но вот как-то так, да? Вот. И представьте себе, да, что это такое. То есть это достаточно редкое, понимаем, что это не сплошь и рядом, не в каждом дворе. Это, их этих колодцев было достаточно мало, потому что собирали из большой площади. В общем-то, этим колодцем пользовалась не одна семья, естественно. То есть этим колодцем могла пользоваться там целая деревня, допустим, или там какой-то район города, да, или несколько семей больших там каких-то там, такая вот вещь. И понимаете, что если это происходило, и вот этот вот происходил, то есть он, ну, Христос гипотетически, да, вот скотина же ходит тоже в субботу, и вот она шла в субботу, бах, упала в этот колодец. Как мы уже говорили, саму скотину жалко, плюс еще очень ценная вещь колодец, да, потому что если она сдохнет, ты ее вытащишь, наверное, уже, ну, как бы сказать, первый день недели, воскресенье, да, как считалось у нас тогда. То есть после субботы ты ее вытащишь, естественно, на следующий день, но вода уже будет тухлая. Да, тухлая. Поэтому, это самое, она мало того, что будет, может быть, даже не успеет затухнуть, но она будет ритуально непригодная, да, потому что да, она будет нечистая, потому что она соприкоснулась с мертвым животным. Вот, потому Христос говорит, что вот, ну, гипотетически, вот представьте себе такую большую неприятность в субботу. И вот как вы себя вели? Вы что, тоже будете так вот сидеть и ждать этого следующего конца субботы? Ну, и он предполагает, но он говорит, не тотчас ли вытащите его в субботу? Прям как случилось. Что вы? Так и будете сидеть? Вряд ли. Говорит, скорее всего, процентов на 99, побежите вытаскивать. Не просто пойдете, побежите вытаскивать. И вытащите. А это работа, тащить из колодца. Хочу обратить ваше внимание на реакцию этих людей, которая, в принципе, здесь не описывается, соответственно, ее не было. В 6 стихе, то есть в 7 стихе говорится, что Христос продолжает там находиться среди них, то есть его не выгнали после того, как он исцелил этого человека. Да? Да, потому что если бы они возмутились бы и сказали, что ты тут делаешь, богохульник, иди отсюда. Нет, его не выгнали. Он продолжает находиться вместе с ними. Люди как-то, ну, со скрипом как-то так худо-бедно восприняли этот вот факт. И, скорее всего, как мы там говорили в предыдущем, в 17 стихе 13 главы, что Христу даже вот в одной синагоге удалось по поводу исцеления в субботу даже устыдить людей. И они написано, 17 стих, когда он говорил, то все противящие ему стыдились, а весь народ радовался о всех славных делах его. То есть даже тут мы видим, что какая-то даже немножко, какой-то даже, ну, перелом или какой-то, ну, то есть какая-то положительная, то, что положительно Иисуса воспринимает в действительной ситуации. И Христос, 7 стих, он говорит, продолжает сидеть и наблюдает, как люди садятся на свои места, да? При этом рассказывает им такую притчу, хорошую, в принципе, хороший такой мудрый совет, он говорит, когда приходишь в гости, лучше садись на менее почетное, потому что таким образом ты не опозоришься точно. Всегда тебя заметят, если ты на самом деле чего-то достоин, тебя попросят занять более почетное место. А если не попросят, то без ущерба останешься. А если бы полез где-то вперед, то, скорее всего, тебя бы просили подвинуться. Потому что именно там, ну, как бы сказать, твое место и есть, где ты сел. Значит, угадал. Вроде бы разумно, да? Но, с другой стороны, там тоже такой интересный намек, мы с вами говорили, в отношении того, как это связано с контингентом людей, которые там собраны, да? Почему такую притчу он рассказывает? Мы с вами говорили об этом. Почему люди пытаются пролезть на почетные места? Самомнение. Да. Да, они на самом деле думают о себе много. То есть люди, когда люди лезут на передние места, то есть они на самом деле думают, что они достойны того. Они достойны того. У них высокая самооценка, высокое самомнение, что называется. Да? И Христос тут так, ну, немножко тонко, но достаточно для умных людей достаточно очевидно намекает в отношении того, что, потому что, еще раз напоминаю, здесь кто собрался? Уважаемые люди, книжники, начальники и так далее, да, соответственно, контингент. Если это начальника фарисейского, да, то начальника фарисеев, то, скорее всего, где-то там, ну, наверное, кто-то равный из него, какие-то другие начальники. Ну, не факт, что не самые последние фарисейки. Там люди, наверное, как-то плюс-минус достойные. И вот эти вот достойные люди, вот этим достойным людям Христос говорит, что, ну, как это, вообще старайтесь о себе думать скромнее. Ну, такой вот очень хороший намек. Потому что если ты ошибешься, то ты будешь опозорен. Да? Если ты не ошибаешься, а если ты не ошибешься, то все равно ты почетное место свое займешь, так или иначе. Так вот, мы с вами говорили о том, что это обращение Иисуса Христа к ним в отношении их самомнения. Да? Что немножко в отношении конкретно к этим людям, к начальникам и так далее, да, которые там собрались. В отношении того, что, ну, как сказать, думайте о себе скромнее. Таким образом, вы избежите многих неприятностей. Почему? Потому что, ну, на самом деле, очень плохо и нехорошо, когда ты занимаешь место не по рангу. И я имею в виду в отношении, допустим, здесь в данном случае в израильском обществе. Потому что какая-то есть духовная иерархия, да, в израильском обществе. Эти люди могут залезть на какую-то весьма высокую ступень и иметь какую-то очень серьезную претензию на то, что они что-то значимое и значительное. Да? Павел пишет в послании к римлянам: вот ты называешь себя иудеем и думаешь о себе, что ты учитель там, младенцев, да, свет для этих самых там, язычников и так далее, и так далее. То есть у тебя очень высокие по этому поводу о себе представления. Да? А потом он дальше говорит: а что ж ты сам, да, уча других, сам не делаешь то, чему учишь. И, ну, как сказать, делаешь вещи достаточно безобразные, нарушая закон, и тем самым бесславя Бога, которому ты служишь. Да? Вот. Поэтому, когда он говорит о вот этой духовной иерархии, да, он говорит, ну, как сказать, здесь в данном случае он пытается, намекает очень хорошо людям, которые здесь начальники, а у них, естественно, может быть самая высокая самооценка. Кто они такие? Да? Вспомните, как Павел о себе говорил. Я наименьший из апостолов, да? Помните? Недостоин называться апостолом, потому что гнал Христову церковь. Да, первый грешник. Христос явился мне по самому последнему, как недоноску какому-то, все равно, да? У него самооценка, ну, не была там сильно высокая, да? Он отстаивал свою позицию, но он отстаивал свою позицию только тогда, когда это нужно было для того, чтобы сохранить, защитить авторитет Писания и авторитет Евангелия, который он проповедовал. И когда он там, допустим, коринфянам говорил, что, говорит, если для других не апостол, то для вас точно апостол, потому что, говорит, вы в Господе, мой результат моего труда и так далее, и так далее. То есть я родил вас благовествованием, все эти вещи и так далее. То мы понимаем, что это он, ну, как он говорит, вы заставили меня хвалиться. Ну, говорит, довели меня до безумия. Да? То есть я не хочу этим хвалиться, я не хочу качать права, я не хочу доказывать вам свою власть, и не хочу вам, как бы сказать, ну, как сказать, ну, грозить вам авторитетом своим и так далее, и так далее. Говорит, но вы вынудили меня своим безобразным поведением и своими выходками. Это самое. И, в принципе, бывает такое, ну, когда дети непослушны в семье, да, то они вынуждают родителей применять какие-то меры, да, когда там стукнуть кулаком по столу и сказать: ты сейчас, я отец, я буду говорить, да, это самое, а вы меня слушаете, потому что вы мои дети. И, ну, как сказать, если ты постоянно так делаешь, то ты немножко, наверное, плохой родитель. Апостол Павел, имея на самом деле большое служение и великое, ну, такое, как бы сказать, откровение от Бога, и позицию серьезную в церкви, и, ну, и авторитет большой в церкви, да, тем не менее, он говорит о себе достаточно скромно, да. Он не говорит, что вот я великий апостол, которого сам Христос призвал на дороге в Дамаске, теперь я проповедую язычникам, и вот я, великий апостол Павел, сделал больше, чем любые другие апостолы, и так далее, и так далее, и так далее. То есть такие вещи у него проскакивают только если он вынужден, на самом деле вынужден отстаивать свой какой-то авторитет. Он не хвастает об этом, ну, как бы сказать, с самого начала, да? Потому что, ну, это в отличие от того, что, ну, когда существует искушение представлять людей, да? То есть мы с вами представляем какого-то человека и говорим, что вот, это великий христианин, который там, это самое, там, заслуженный весьма, и у него, это самое, столько заслуг перед Богом и так далее, и так далее. Я знаю одного пастора, который, ну, такие дифирамбы обрывал очень жестко. Он говорил: отойди от меня, сатана, прилюдно. Правда, бедный потом все равно не устоял. Но начало было хорошее, поэтому было достаточно. Да. Доказывать не надо, что мы верующие. Но авторитет Павел отстаивал не ради себя. Он отстаивал это ради церкви и ради Евангелия. чтобы отстоять то учение, которое он проповедовал этим людям, да, потому что там же вместе с Павлом свергали и учение, которое он говорил, да, то есть они тогда уже, да, кто ты такой, а тебе верить нельзя, и так далее, и так далее. То есть Павел вот это вот, об этом был озабочен. А, ну, как сказать, а мы-то кто, что, ну, хулят нас и хулят, ну, что делать? Это самое, если есть за что, то скажите спасибо, что вам глаза открыли на вас самих, да. Если не за что, ну, промолчите, благословите. Понимаю, что, ну, как сказать, понимаю, что не надо там, ну, доказывать, что ты не дурак, и что ты, вот, все-таки ты какой-то вот сильно-сильно такой веруешь ты, и так далее, и так далее. То есть вот, ну, нет так нет, что делать? Смиренно говорит, он говорит, милостью Божией, ну, я, ну, да, говорит, я апостол, говорит, ну, милостью Божией я есть тот, кто есть. Мне, ну, как бы здесь такие какие-то там... я к чему? Что это на самом деле искушение, вот, в которое попали эти фарисеи, и в то, что, может быть, попадают некоторые христиане. Особенно это касается, естественно, служителей, ну, начальников каких-то христианских, то же самое, в том числе, да, как здесь начальники фарисейские, есть начальники христианские, да, там пастора, епископа, эти, может быть, какие-то старшие братья в церкви и так далее, да. И вот если, особенно если есть еще успех, есть еще какое-то признание, есть еще какие-то вот вещи, я смотрю, что это вот, ну, тяжело очень в христианстве с этим вот, на самом деле. И вот всплески вот последние, допустим, я вот, ну, как немножко наблюдаю вот по последним всплескам в американских каких-то вот церквях, где какое-то пробуждение, какой-то успех начинается. И там вот, ну, как сказать, там страшная атмосфера, ну, я имею в виду для христиан, очень опасная атмосфера. Потому что как только что-то где-то у кого-то получилось, начал Дух Святой действовать, либо какая-то, ну, какое-то там, ну, покаяние пошло, людей церкви наполнилось, там еще что-то такое, этого человека сразу там со всех сторон подхватывает целый хор каких-то вот, ну, каких-то вот дифферамб, ну, как вот, не знаю, как льстецов, что ли, не назовешь, но каких-то вот восторженных братьев и сестер, да, которые сразу его поднимают на знамя, которые сразу там его, да, по это самое, чуть ли на руках не носят, там божествляют, то есть везде вот они, вот такие вот, да, и сразу вот у них везде там по всему по интернету растрезвонили, сразу везде трансляцию открыли, и сразу такие титры пошли, великий проповедник, Евангелие, помазанник, огромный, великий, божищ, человечище, который вот... возвещает нам путь к спасению, и так далее, и так далее. И вот видишь, вот на самом деле, да, немножко получалось как-то у этого человека, и глядишь то, что у него было весьма неплохо и хорошо вначале, да, потом глядишь, вот у него так вот понемножку все хуже, и на нет сошло. И очень по-человечески, понимаете, все это. И причем, я подчеркну, что это искушение, оно, ну, как сказать, оно общечеловеческое. Оно, вот, то, что случилось с этими, со святыми, ну, как сказать, со служителями многих традиционных церквей, да, то есть вообще с ними жестоко поступили, после смерти их бедных там растащили по косточкам, по всем приходам, да, и сейчас вот лежат там, да, носятся с этими костями от этого бедного трупа, который когда-то жил и когда-то служил, да, и там его возвели в ранг какого-то уже совершенно небожителя, и что он там, имя уже, ну, то есть он уже и человеком-то никогда не был, оказывается. То есть он вот буквально ангелом родился. И потом, ну, тяжело это все, да, вот как я говорил там, это самое. Потом все, там, биографию вы, как это сказать, почистили совершенно, да. Вот я, помните, когда-то здесь рассказывал про Франциска Ассизского, да. Ну, как сказать, что нашел в интернете, да, в отношении него, на католическом сайте, его историю. Но там же явно, да, что, говорит, он был предводителем молодежи, да? Мы понимаем, что такое предводитель молодежи и как веселится молодежь.
Гуляка.
Да? Ну, гуляка, пьяница и этот самый блудник, да, по большому счету. Но это же как-то неприлично сказать про святого, который уже канонизирован. Поэтому так вот завуалировали красиво. Он вот как будто бы с детства был необычным ребенком. И ты. И вот это самое, и там про обращение его как-то вот все это написано, так вот все такое. Понимаете, то есть, вот, и вот это вот, это по-человечески, да, мы над этим смеемся и говорим, ха-ха, вот какие эти самые бестолковые, а сами что делаем со своими, да, служителями иногда. А это одно и то же, да, там я говорю, как я уже на проповеди говорил, что там к мертвым костям хотят приложиться произвести лень, а тут к живым костям, какая разница? Что там к человеку, что там к человеку, да? Как будто Бог, кроме как через человеков этих, и не действует. Как будто вот, ну, сила-то у него только через человеков и делать. Поэтому вот как бы вот это искушение весьма человеческое, да, как бы поднимать человека на флаг каким-то образом, и для него это очень страшно и плохо, да, как я вот говорю, что вот наблюдая за вот этими проповедниками в Америке, как там на самом деле очень такая, ну порочная система, да и не только у них, и у нас та же беда. Если вдруг где-то что-то у кого-то успех какой-то, сразу хоп, на флаг человек, о, это великий там человек, великий пастор, там, великий проповедник, великий там помазанник, там, или еще что-то такое там. Брат там, или сестра какая-то особенная молитвенница там, или еще что-то такое. И уже вот прямо так вот, и вот этого человека как-то вот поднимают, подогревают, и у него на самом деле самомнение растет, растет, и ему на самом деле как-то может даже внушать, что он и великий, по большому счету. Да? Хотя опасно. Потому Христос предупреждает этих людей аккуратненько, да, так скажем, мягонько, очень, очень тактично. Он говорит, ну думайте себя поскромнее. Потому что если будете думать скромнее, то вы не, ну, как сказать, не опозоритесь, да? Свою долю авторитета и уважения вы возьмете, если вы того заслуживаете. А вот если не заслуживаете, а на нее претендуете, тогда что? Опозоритесь. Опозоритесь, по большому счету. А это так, на самом деле. Потому что здесь, в данном случае, если брать вот, ну, иерархию того, кто там собрался, да, духовную, то самый великий там был Христос. Они были где-то там далеко-далеко внизу, да, и, а как они на него могли смотреть? Снизу вверх или наоборот, сверху вниз? По-разному, зависит от того, какого ты о себе мнения, потому Христос таким образом немного, как мы говорили, так тактично, аккуратненько намекает, да, да, полезно для нас, да, естественно, и полезно не в отношении того, как ты должен на выбирать места на церковном пире, да? А полезно, хотя это тоже полезно, на самом деле, тоже полезный совет, да? Когда свадьбы бывают у нас, тут это самое, там, народ тоже садится как-то, где, не знаю как, где найдет или где удобнее как-то, так и не знаю, честно. Вот, поэтому тоже полезно бывает, но по большому счету здесь больше. По большому счету здесь еще и в отношении, как ты о себе думаешь, да? Хорошо. С 12 стиха он продолжает их поучать. И если он их поучает, то, видимо, они что-то слушают еще. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих и братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых и слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаст на тебе воскресение праведных. Почему это? На самом деле, что это такое он говорит? Что это за принцип такой? Мы уже об нем говорили, встречались с этим принципом. И не раз говорили про него, да? Что самое ценное в Божьем Царстве? Люди. 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 В Божьем Царстве самое ценное – это люди, да? И по большому счету люди и взаимоотношения, да, которые там есть среди этих самых людей. И потому он говорит, когда он советует, да, советует вот этому фарисею, начальнику, еще раз напомним, о важности не просто хорошо проводить время, да, а о важности служения людям. Верно? Верно. Да? Поэтому, как сказать, если вот переносить это в нашу реальность с вами, наше служение, да, вот когда вот мы собираемся здесь по вечерам, в любом варианте, да, вот сейчас мы собрались на изучение Библии, в понедельник у нас братское собрание, во вторник бывает, вот через вторник бывает служение семейное какое-то, и, как сказать, мне очень печально бывает всегда и очень как-то так досадно, Если на собрание собрались вот одни, ну, люди, которые знающие такие, как это сказать, ну вот там семьи неплохие собрались, братья вроде как будто не первый год, которые в церкви, которые даже что-то вот проповедуют и так далее, что-то там понимают, знают и так далее. И вот мне такое ощущение вот всегда бывает, что это как мощный двигатель работает в холостую, понимаете? То есть нам здорово вместе, очень комфортно. Почему? Потому что понимаем друг друга, соглашаемся друг с другом, делимся друг с другом. Ну, хорошо, комфортно. Мы друг друга понимаем, не спорим, там, с полуслова все друг друга понимают. Все здорово, замечательно. У нас примерно одинаковый уровень там, понимания Писания, знания Писания. Все хорошо Писание знают, все хорошо понимают. Но это, ну, досадно. Для меня почему? Потому что я понимаю, что это, ну как сказать, что такое богатство закопано. Вот оно не для кого. Вот мы, собственно, вот этом друг друга наставляем, хотя все знают. Это надо делать как-то, ну как сказать, должно работать на других, которые не знают, которые не понимают, которые что-то там в чем-то нуждаются и так далее. То есть, и вот как это сделать, да, то же самое, я не знаю, то есть, ну вот. И пускай там это будет, может быть, не так приятно, да, это, пускай это будет, может быть, труднее, пускай это будет не так живо и интересно и так далее, да, но это будет полезно, это будет правильно, да, так вот то же самое и здесь. Он говорит, когда ты делаешь пир, ты, ну, понимаешь, что, ну, как сказать, можно, конечно, со своими, да, своего уровня, но учти, что это будет, ну, как для тебя и тебе, и только тебе хорошо. Ну и, соответственно, другим, то есть сегодня тебя позвали, завтра ты позовешь, и вот как-то так вот, ну, вам комфортно, хорошо собрались, хорошо поели, хорошо поговорили, хорошо провели время, это самое, ну, как сказать, все умные, все воспитанные, все пахнут хорошо, то есть, ну, в смысле, ни от кого там не воняет, и так далее. Ну, хорошо провели время, да, хороший ужин был, да, хороший пир был, да, и он говорит, не надо, ну, в смысле, но помни, что вообще, если ты на самом деле претендуешь на какую-то там праведность перед Богом и хочешь чего-то там в отношении Бога как-то ему угодить, то учти, что самое, наверное, лучшее и важное, и главное, что ты можешь сделать для Бога, это послужить каким-то людям, которые нуждаются. Да? Да. Да, потому что на самом деле они тебя ничем отблагодарить не могут, и с одной стороны, но с другой стороны, ты от этого, ну, сильно не обеднеешь. Потому что тебе даже если ты материально обеднеешь от этого всего, но тебе, говорит, воздастся когда? Где? В вечности. Воскресение праведных, да? То есть вот какой смысл. Потому что, еще раз говорю, там круг какой? Начальники, почетные люди, фарисеи, то есть хорошие, ну, хорошая компания, по большому счету. Хорошая компания. Поэтому не бойтесь служить, да, не бойтесь приглашать людей в церковь, не бойтесь, что они там что-то испортят. Естественно, хорошо, естественно, здорово было бы, если бы принимать их было, можно, возможно было бы. Ну, открыто и очень так здорово, и честно, и правильно, и хорошо. Я вот в это воскресенье, пожалуй, немножко вам посетую по этому поводу, ну, чтобы проиллюстрировать, естественно, не со злости. Я жутко расстроился, вот, ну, как сказать, в Дюджасалисе, когда мы приехали там. Там стоит 30 стульев и 5 человек собравших, ну, собрание постоянное такое. Ну, бывает там до 7, это самое. Ну, 5 человек собравшихся, ну, на 30 стульях. И там пришел один такой парнишка такой, ну, захожалый. Он вроде как каялся, но пока что такой вот шалтай-болтай. И там одна сестра, как она его гоняла по этому самому, да, тут не садись, тут Марина сидит, там не садись, там это самое, там это сидит. На 30 стуле, представляете, 5 человек. И она, значит, его по всему залу, как это самое, как тузик-грелку его. Слава Богу, он не вылетел. Он как-то так смиренно где-то забился в какой-то угол, на котором никто не сидит. И это самое, ну и до конца собрания досидел. Не бойтесь, что кто-то как-то разрушит ваш комфорт. Это, конечно, это стоит, допустим, там. Но не поступайте так, как поступают люди в этом мире. Потому что здесь это очень, как бы, очень, вот эта философия самое страшное выражена в семьях, в отношении новых детей, которые могут родиться в этих семьях. То есть там какая философия? Лучше ребенка убить, чем, как они говорят, дать ему того, что могла бы дать, как бы, от
Его учить надо, его одевать надо.
Да, 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 да. Оправдываются тем, что по большому счету я не могу его хорошо обеспечить. Но по большому счету это просто я боюсь и ленюсь и не хочу с ним возиться, да? Да, поэтому лучше его убить. Ну, такая вот простая людоедская, как это сказать, чисто вот такая людоедская философия, да. Это можно, конечно, замазать красивыми лозунгами, красивыми какими-то этими самыми, ну, я говорю про аборты, да? Угу. Это самое, ну, естественно, так уже, когда родится, уже никуда не денешься, потому что уже дальше уголовная статья. Но пока уголовной статьи нету, то я его лучше убью, что с ним возиться, прибью и все. Раньше, как мы читаем там, в Ханаанах, у этих диких народов, так как абортов не было возможности делать там безопасно, то тогда жгли детей новорожденных, в этих валу в жертву приносили. Поэтому такая вот страшная вещь. То есть, по сути, это такое, наверное, людоедство до сегодняшнего дня. Поэтому, как сказать, не будем похожи на них. На людей в этом мире, да, потому что если там убивают ради комфорта, да, то христиане, не дай бог, они же тоже, если плотские, они же тоже так же делают. То есть, если кто-то пришел к тебе и пытается разрушить твой комфорт, сел на твой стул, взял твой песенник там, что там еще, да, как-то еще некомфортно тебя напряг рядом с присутствуя там, не знаю, там то ли с запахом, то ли еще с чем-то таким, да, то тогда, ну, как сказать, самая такая плоская нормальная реакция – прибить, ну, как-то духовно, выгнать его там во имя Иисуса там или еще какие-то.
Мое место.
А?
Мое место.
Ну да, отогнать каким-то образом, там, каким-то рынком христианским таким. Но я так что-то вижу, и время от времени периодически как-то такое у нас возникает, если кто-то там пришел, по незнанию куда-то уселся. Особенно там, я вижу, там бывает, где-то там они с перепугу садятся обычно где-то поближе к выходу эти люди, и там начинают их шугать там. То туда пересел, смотрю, то туда он перебежал. Это самое, не дай бог. Поэтому мы с вами вот эту ситуацию 12-14 стиха пытались перетащить на нашу современность. Да? То есть каким образом это выглядит сегодня и сейчас. То есть когда, ну так как у нас, может быть, этих практик и нету, хотя, в принципе, как я сказал, кто из вас последний раз кого-то звал к себе из церкви на ужин или на обед, то я к тому, что Христос здесь призывает делиться тем, чем ты имеешь. И не, ну, как сказать, и не просто ради, ну, и жить не просто ради своего комфорта, не просто ради какого-то своего духовного уюта и какого-то своего. Потому что есть такая возможность и есть такая вероятность. Нам это свойственно, как людям. Это искушение, обыкновенное искушение человеческое. Устроить свой комфортный мир. Да? Вот, плюс-минус сидят образованные братья и сестры, да? Плюс-минус наученные, как молиться, плюс-минус наученные, как жертвовать, плюс-минус наученные, как это самое там, ну, как относиться друг к другу. То есть мы уже так притерлись, как это сказать, прибодались, прибрыкались уже друг к другу. Приходит какой-то новый. И это все начинается опять сначала. Понимаете? И вот периодически возникают. А это же можно устроить под хорошим христианским лозунгом, который неоднократно звучал здесь, в моих ушах слышен был, и куча таких собраний, которые говорят: мы невеста Христова, без пятна и порока. Чего сюда приперся? Портить нам общую картину. Понимаете? Куча таких собраний, и в нашем городе в том числе, которые говорят: чего приперся? Церковь Христову без пятна и порока.
Да,
портить своим плохим поведением. А почему? А потому что простой эгоизм, да, потому что нам уже хорошо друг с другом, и в принципе нам тут особо никого и не надо. Потому что как только появится кто-то, как кто-то новый, дикий, необразованный, не это самое, неотесанный, как бы сказать, непритертый, то, естественно, нам становится сразу дискомфортно. Почему? Потому что это напрягает. Как и с детьми, то же самое в семье. Но появляется, то есть только вроде как будто бы уже там старших поддрессировал, по кроватям разложил, и все такое. Ново что-то появилось. О, и опять новые проблемы. И все по-новому завертелось. Поэтому такое хорошее настроение, ну как хороший настрой, хороший совет, который Христос дает этому фарисею, да? Он говорит, ну как сказать, учись служить, да? И тогда воздастся тебе воскресение праведников. Потому что если таким образом ты точно Богу угодишь. Хорошо общаясь друг с другом, мы общем-то, и получая друг от друга, соответственно, воздаяние какие-то и награды, да, мы с вами, в общем-то, уже, говорится, без награды остаемся. Да? То есть я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы с тобой уважаемые люди. Я тебе служу, ты мне служишь, это самое. И все здесь, как бы, варимся, нам здорово, хорошо, но Христос говорит, награды от меня не получится. Награды от меня не получится. Хорошо, да, это самое. Чтобы, ну, чтобы эта история не осталась просто историей древних времен, мы как-то попытались ее обыграть в нашем варианте, да. Таня еще недоумевала, зачем нам друг друга на обед звать. Попробуйте, пообщайтесь, потому что это хороший, ну, хороший повод пообщаться, хороший повод и так далее, и так далее. 15 стих. Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Реплика как раз связана на 14 стих, да? Что воздастся тебе в воскресении праведных, да? То есть и кто-то сказал, да, аминь. Ну, по сути, кто-то просто среагировал, то есть аминь сказал, по большому счету, да? Согласился. Он говорит, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Аминь, брат Иисус Христос». Христос не, ну, как тогда не успокоился, он начинает развивать эту тему про то, что мы только что с вами говорили. Да? Он же сказал ему, то есть еще одну такую историю. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. Ну, в отношении, если ты хочешь, это как сказать, блажен, кто хочет, кто попадет в Царство Божие. Ну и Христос продолжает тему. Но если хочешь попасть в Царство Божие, расскажу тебе одну такую интересную историю. Да? И он как бы такую земную, совершенно такую обыкновенную историю рассказывает. Вот у одного богатого человека был званый ужин, праздник какой-то, да? Там в другом Евангелии говорится про пир даже, или же про какую-то там свадьбу, в третьем Евангелии говорится, сына, то есть, ну, большой семейный праздник, большой, очень важный такой, очень хороший праздник, замечательный просто праздник. И вот 17 стих, настало время ужина, послали раба звать, идите, все готово. Причем даже так вот конкретно, то есть он сначала пригласил, сказал, будет вот в такой-то день, а потом еще и послал раба, уже готово все. 18 стих. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Вот какие вежливые люди. Другой сказал, я купил 5 пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. А третий сказал, а я женился на днях, да, и потому не могу прийти. И все очень, ну, как сказать, все очень извиняются. То есть все очень, как бы сказать, вот говорят, что да, все очень вежливые, все очень извиняются. 21 стих. Возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, как мы видим, реакцию какую? Разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, почему разгневавшись? Потому что и предупреждал, и послал, и для вас, и готово, и вообще, ну, что-то такое. Да и друзья же, как бы сказать, да? Разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам, переулкам города, и приведи сюда увечных, хромых и слепых. Ну, то есть, ну, те, которым, наверное, никуда не торопятся. Ну, может быть, у них что-то есть, какие-то свои дела, но они, по крайней мере, ну, примут то, что вот им предлагают, потому что ценят то, что им предложено. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место. А господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, то есть, ну, буквально за руку притащи, если брать этот современный перевод, чтобы наполнился дом мой. Ну, вообще, я уже говорил, нет, что даже, ну, что на Востоке был такой этикет, и существует до сегодняшнего такой этикет, что если тебя зовут, и ты, ну, как сказать, не по рангу зовут, то прилично упираться. Потому что если ты не упираешься и попёрся сразу, да, то ты, ну, как это сказать, невоспитанный человек. А если ты упираешься и ломаешься, то тогда видно, что ты человек культурный, хоть и бедный. А? Да, что видно, что ты человек культурный, хоть и бедный, и воспитанный, хоть и нищий. Вот, поэтому так вот. Он говорит, и потому, буквально за руку тащи, чтобы наполнился дом мой. И добавляет 24-й, и говорю вам, что никто из званых тех не вкусит моего ужина. Ибо много званых, но мало избранных. То есть, судя по всему, пригласят их второй раз или нет, тех, которые тут сейчас подказывались по важным причинам? Нет. Нет. Ибо много званых, но мало избранных. Много званых, но мало избранных. Как я вот этот кусок назвал, что о чем Иисус говорил, Он говорил о том, что нужно ценить Божье предложение. Цени Божье предложение. То есть, почему? Потому что как раз вот эта вот притча была рассказана на реплику, что, счастливый человек, кто в Царство Божие попадет, да? Христос и говорит, так попадет, как попадет? Так приглашают-то всех, оказывается. Это не так, что туда в это царство трудно попасть, билета не достать. Или никто не приглашает. Или место сильно зашифровано. Да, он говорит, так зовут же, так не идут ведь. Заняты все. С делами хорошими даже, да, и важными какими-то. Но заняты все, вот в чем беда, понимаете? И тоже как-то об этом говорил на собрании в воскресенье, что, когда и как в нашей жизни действует Бог. Да, вот я вот как-то, анализировал, наблюдал за своей жизнью, И пришел к такому странному выводу, что все мои самые лучшие дела для Бога я сделал нечаянно, не планируя этого, случайно. Я не знаю, как у вас, но вот в моей жизни так. То есть все мои... Почему? Потому что, как выясняется, наши планы, они никогда с Божьими не совпадают. Подразумевается, что мы хотим, чтобы Бог подстраивался под наши планы и делал то, что мы Его просим. Для этого мы очень часто молимся, убеждаем Его, говорим, Господи, ты что, то не забудь делать, и вот это мне сегодня надо, и так далее, и так далее. Но вообще, вот самое лучшее, самое серьезное и главное для Бога, я понимаю это в сердце своем, потому что имею свидетельство от Бога, что я для Бога сделал что-то хорошее, я сделал это случайно и нечаянно. Всегда у человека есть какие-то планы, какой-то размеренный график, какие-то привычки, какая-то канитель жизненная. И вот ты вот всегда в этом все бежишь и только Бога за собой зовешь. Да, Господи, вот тут успей поддержать, помоги и так далее, поддержи и все такое. Но удивительная вещь, иногда среди вот этой канители, предоставляется возможность, вот это приглашение звучит.
Нечаянно получается.
Да, приходи, приходи. И для того, чтобы ты с дуру не сказал, извините, некогда, да, нужно как-то так вот тормознуть, среагировать правильно и сделать в ущерб своим планам. Да? В ущерб своим планам. И когда сделаешь, замечательно. Потому что, как правило, по крайней мере, вот как-то так у меня вот в жизни получалось, я не знаю, это самое. И в принципе, оно похоже очень на то, что здесь описывается. Потому что как раз вот Бог, Он как-то так вот и действует. Неожиданно, мы Его не слышим, не понимаем, но Он периодически в нашей жизни как-то что-то просит, вносит какие-то директивы, корректирует ее. Да, то есть ты шел по каким-то своим делам, и тут вдруг тебе встретился человек, которому ты послужил. Да, там, рассказал Евангелие, помолился, естественно, ты по своим делам опоздал, естественно,
дома скандал.
Да, может быть даже твоя семья от этого пострадает, может быть, там еще кто-то от этого пострадает, там еще такое, но ты счастлив. Почему? Потому что ты сделал богоугодное дело. Потому что твое сердце об этом говорит, потому что ты видишь действие Бога, да, там, оказывается, там и нужда была, и интерес был, и советы, молитва, и выход какой-то, да, на самом деле Господь тобой воспользовался. Здорово? Здорово, да? Или же где-то куда-то там шел, по каким-то своим делам еще, да, и вот кто-то тебе позвонил вдруг, из там, братьев, сестер, попросил что-то помочь. Это самое. Конечно же, ты вправе своим временем распорядиться. Но бывает так, что мы откликаемся с вами и, в общем-то, от этого тоже никогда не жалеем и не страдаем. Ну, бывает, ну как, бывает, конечно, что и жалеем, и страдаем, но это уже хуже. Тогда, что называется, лучше бы ты отказался. Это самое. Поэтому делай то, что, ну как сказать, не делайте ничего из чувства вины или из чувства какого-то такого, какого-то одолжения, да, большого. Да. Если делаете, то делайте от сердца. Если вот так удалось сделать, от сердца сделать, помочь от сердца, да, вот на самом деле, то как-то радостно и не совсем не жалко того, что не время потратил, не планы разрушились. Почему? Потому что это дело богоугодное. Да, это самое. Да, и, как правило, не трудно на самом деле. В итоге. Хотя это, конечно же, стоит. Всегда это стоит. Но вообще, вот, ну, вот это предложение Божье надо ценить. Потому что, еще раз говорю, что так, ну, как сказать, так для Бога всегда нужно время вырывать, выкраивать, выделять специально, да, для того, чтобы там что-то было у Господа. Потому что, как мы уже знаем, и умные люди понимаем, что если ты не отделяешь время для Божьего чего-то, то, естественно, этого у тебя и не будет вообще. Но плюс еще всегда будь готов поменять твои планы ради Божьих. Если такое в твоей жизни есть и происходит, то Господь будет тобой пользоваться чаще. Если нет, тогда, естественно, извини, как это сказать, на большую награду рассчитывать не стоит. Потому что мы планируем, конечно же. Естественно, как верующие люди, мы включаем в наш график и Бога. Естественно, да? Но я к чему? Что будь готов нарушать этот график. Если твой господин, которого ты зовешь так, да, попросит у тебя пересмотреть твой план. Может быть, мы говорим: Господи, вот здесь вот полчаса у меня времени есть, для тебя что-то сейчас могу поделать, а потом... Дальше я занят. Извини, не тревожь. Да? Слышал такой вариант. Сейчас выйду на пенсию, буду служить Богу. Не раз слышал причем. Сейчас не могу. Сейчас вот ну, не могу на самом деле. Там вот нужно куда-то бежать, ехать, семью кормить, там, не знаю, что там, пенсию зарабатывать. Если семьи нету, то ну, все равно какие-то дела и так далее, и так далее. Но вот скоро выйду на пенсию, появится время. Деньги какие-то там, маленькие, хоть небольшие. Ну, тогда буду Богу служить. Так вот, я боюсь, что в этих вот моментах славы Божьей весьма мало. В этой ситуации, к сожалению, мы Господь, а не Он Господь. И вот ему позиция второго ранга как-то неприемлема. Поэтому он и не действует. Часто во всех этих историях. Хорошо. Так вот, еще раз про это. То есть в отношении Царства Божьего, говорит, хорошо туда попасть, как фарисей говорит, хорошо вы туда попасть, счастливый кто туда попадет. И Христос говорит, это в принципе зовут всех. Да? Но по причине нежелания реагировать на Божий призыв, причине от того, что я Господь, а не Он Господь, ну, имеется в виду Бог, то по причине этого люди не идут. Потому, говорит, званых много. Говорит, избранных мало. Ну, избранные имеются в виду те, кто на самом деле сподобились и пришли. Говорит, потому он говорит, что званых много, избранных мало. Евангелие на самом деле очень сильно звучит. И призыв-то ну, весьма серьезный. И звучит он к разным людям. И не просто в отношении спасения этот призыв звучит. Он призыв звучит и в отношении, как бы сказать, служения, да, Павел об этом тоже пишет. Он говорит, что, ну, как сказать, старайся, Тимофею дает совет, говорит, старайся представить себя Богу достойным делателем, да, с почетным сосудом, для почетного употребления, да. Мы понимаем, что, как сказать, вот это твоя открытость для Бога, и вот, ну, смирение перед Ним в отношении того, что ты всегда готов отложить свои дела ради Божьих, оно дает тебе, ну, как это сказать, приоритет в Божьем, как в Божьем служении. То есть, естественно, Господь будет тобой пользоваться легче и чаще, чем теми, которых нужно уговаривать по несколько там дней, чтобы он что-то сделал. И это даже ясно и понятно в отношениях с людьми. Да, вот я как-то тоже об этом говорил здесь. Может быть, вы вспомните тот момент. Вот кого вы позовете из себе на помощь, из людей, ваших друзей, окружающих, тех, которые говорят, зови, если что, да, или тех, которые постоянно приходят вам, ну, как сказать, и помогают. Вовремя, не вовремя, но как-то вот мелькают и постоянно навязывают свою услугу, да. Кого вы позовете? Которые постоянно рядом с вами мелькают, да. И естественно это. И потому, естественно, им приоритет. Почему? Потому что ты видишь, что они на самом деле заинтересованы тебе и откликаются постоянно. А те, которые сказали просто, ты если что звони, и если что зови, то, как правило, это люди, которые особо не интересуются, и ты тут уже, может быть, обратишься. Но в результате очень какой-то великой крайней нужды. Потому в отношении, допустим, даже служения, апостол Павел учит церковь в Коринфе, он говорит, ревнуйте о дарах духовных. Что значит ревновать? Страстно желать. Страстно желать. Некоторые говорят, Господи, я для тебя открыт. Вот что, если что-то скажешь, сделаю. Да? Но Бог почему-то не говорит таким людям. И сидят они год за годом, сидят, а Бог что-то не говорит, но они говорят, раз Бог не говорит, значит, ничего не надо делать. Значит, царской Божьей нужды никакой нету. Да? А почему? А потому что вот этой открытости мало. То есть, когда ты говоришь, я открыт, то есть, если Бог мне что-то скажет, я сделаю тогда. Так, а Бог не говорит, почему? Потому что ты не хочешь. То есть, у тебя есть формальная такая, установка такая, декларация твоя, да, что я, в принципе, могу. И вроде какая-то неплохая, ты как очень-то неплохо смотришься. То есть ты же вообще не закрываешься и не говоришь, я вообще не хочу служить Богу. Потому что это как-то неприлично христианину сказать. Да? Вот, представляете, такое свидетельство, да? На собрании. Братья и сестры, я Богу не служил, не служу и служить не хочу. Аллилуйя, брат. Ты очень честный. Я не думаю, что это тоже какое-то такое свидетельство, которое найдет одобрение в собрании, да, когда говорят, я Богу служил, сейчас надоело служить, не хочу больше служить. И мне говорят, аллилуйя, брат. Бог помнит твои заслуги. Такого явно нету, не можем мы такого сказать. Потому мы часто очень, свое нежелание прячем за такой формальной декларацией, что я для Бога открыт. Он мне ничего не говорит, я ничего не делаю. А вот если он что-то скажет, тогда я буду что-то делать. Но позиция, которая нас учит, и жизнь, кстати, да, и Бог в том числе, да, он говорит, ревнуйте о служении. То есть желайте послужить. Потому что мы приглашаем на помощь только таких людей, которые ревнуют помочь нам. Аминь? Да? Которые хотят нам помочь, ревнуют об этой помощи. Да, и они спрашивают, звонят, мы чувствуем это, понимаем. Когда человек хочет тебе помочь, он ревнует об этом. Да? И наоборот, мы никогда не позовем человека, который формально сказал, заходи, если что. Я помогу. И не дай Бог, еще мы попросили его, он сказал, извини, сейчас не могу, а в следующий раз уж обязательно. После одного-двух таких отказов мы до конца дней такого трогать человека не будем. То же самое и с Господом. Он говорит, ревнуйте о дарах духовных. То есть, желайте, просите. Тогда получите. Потому что, говорит, ищущий находит, стучащему отворят, просящему дают. И все. На этом 24 стихе, история с ужином в доме фарисея обрывается. То есть мы больше, мы там с 25 стиха мы переносимся уже где-то на улицу. Да, мы переносимся где-то на улицу. Я еще раз напомню, подводя итог этой встречи с фарисеями, я еще раз напомню, здесь не было ни скандала, ни обличения, ни ругани какой-то, ни конфронтации. Достаточно неплохо Христос тактично с ними разговаривал, достаточно неплохо и тактично они его воспринимали. Да? Тут не написано, что выгнали Христа после этих слов и больше не приглашали. Да? Нет, он оставался, что-то там учил, и они даже слушали то, что он говорил. Не перебивали. Это к тому, что фарисеи тоже люди. Чтобы вы помнили и знали. Это не просто ругательное слово. 25 стих. С ним шло множество народа. Уже где-то идут по улице, и написана толпа такая вокруг него, да? И он, обратившись, сказал им. Сейчас немножко так ремарку одну сделаю. То есть, если хотите со мной ходить, вы должны понимать, зачем идете, почему идете и куда идете. Да? Ну, не просто так вот со мной бодяться, чтобы вот, потому что там интересно, весело и вкусно. А так, чтобы вот если идете, то, ну, чтобы немножко взвесили, куда, зачем и так далее. Ну, много народа с ним идет, кому что. Кому что-то попросить про исцеление, кому что-то послушать, кому-то просто вот за компанию, я не знаю. Поэтому, повернувшись, он говорит, обратившись, да повернувшись, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего или матери, жены и детей, братьев и сестер, а при том и самой жизни своей, то не может быть моим учеником». Что это такое? «И если кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Что это такое? Это условие. Условие, гарантирующее успех. Тебе понравился Христос, да? Что-то так вот, при нем так как-то так здорово, и светло, и сытно, и красиво, и интересно. Понравился Христос. И вроде ты за ним захотел идти. И как-то так вот, ну и нашел и время, и силы, и место, и пошел, и идешь, и что-то пытаешься понять, и так далее. Христос для таких людей говорит. Ну, вообще, говорит, есть настрой, есть цена следования за мной. Ну, что такое цена следования? Ну, это немножко как-то звучит неправильно, может быть, и некрасиво. Но есть вообще условия такие, да? Какие? Вообще должно быть какое-то разочарование во всем, я бы так сказал. Вообще, всем. Собой, ближними. Чтобы по-простому вот сказать, то должно быть какое-то, на самом деле, разочарование всем. Всем, то есть ты всем разочарован должен быть. То есть вы живете и за что-то держитесь, да? И чем-то дорожите очень хорошо и сильно, да? И тут вдруг, откуда ни возьмись, там вы встречаете Иисуса Христа, которого никогда раньше не знали, не слышали, не понимали, не видели. Это самое, он для вас, извините, ну, как это сказать, инопланетянин совершенный. Полный. Вот то, что меня держит, греет, радует вокруг меня и так далее, и так далее. И тут что-то, он, достаточно чужое и инородное. Пускай даже самое лучшее, самое хорошее и самое светлое, что есть на свете. Но ты пока что с ним не знаком. Понимаете? Ты с ним не знаком. Так вот, с какого перепугу он вдруг станет вам самым дорогим? И важнее, или вот главнее, чем то, что у тебя давно с тобою, и что ты давно любишь и ценишь. По-другому, на самом деле, реально, если вот задуматься, реально никак он тебе не станет лучше и важнее. Понимаете? Никак. Никаким образом. Учтите, что успех вашей жизни, вы станете успешными учениками моими, если вам нравится то, что я делаю и говорю, при одном единственном условии.
Объясняйте условия.
Да, говорит, если, говорит, вы уже уперлись куда-то, в донышко какое-то, да? Если для вас, на самом деле, уже, ну, как сказать, света в окошке не осталось никакого. Все. Если для вас, на самом деле, это, ну, тупик жизненный наступил. Вот, говорит, тогда приходите. До этого момента, говорит, вас толка не будет, с вас толка не будет. Почему? Потому что вы будете искать спасение где-то. В детях любимых, в жене ненаглядной, в этой самой, в родителях замечательных. Как какое спасение? Ну, как какое спасение? Радость жизни, смысл, да, не абстрактное спасение, да, настоящее жизненное спасение, то есть там утешение, поддержку, ободрение, смысл жизни, крепость какую-то, стимул жить, радоваться жизни и так далее, и так далее. Вот если там, мы будем там искать, конечно же, потому что они для нас самые-самые. И говорит, пока это все вот, ну, в твоей жизни происходит, говорит, то тогда толку ну, как сказать, от тебя, для меня не будет никакого. Каждый человек, он должен пройти вот эту вот, ну, смерть, по сути дела. По сути дела, ну, как полное разочарование всем и вся, что есть у него из надежд в, это, в отношении этого мира и то, что есть в этом мире. Встретить великую любовь, разочароваться в своих ненаглядных детях. Пока у человека есть, извините меня, вокруг него какие-то зацепки, которые позволяют ему держаться на плаву, жить и там видеть смысл, и там искать спасение, ну, я имею в виду, на самом деле, поддержку. Да. То есть, конечно же, Христос, ну, как бы так, может быть, где-то боком, рядом. Слава Богу, Он недалеко от каждого из нас, как написано, да? И вот, как Ирина говорит, вот сказала, то есть, как страшно, не пойду. Христос говорит, помогу. Ну, ладно, Господи, потом... Да, благо, что ты недалеко. То есть, понимаете, да, благо, что ты недалеко. То есть, можно в любой момент, как бы, вернуться. Но так бывает. На самом деле, реально. Я имею в виду, что Христос говорит, кто может быть моим учеником? То есть, кто может у меня чему-то научиться? Никто просто за мной топает. Можно же идти за Христом и не быть его учеником? Мы же читаем в Евангелии, но таких полно. Да, ну полно же. Ну и интересно, ну и нужды восполняются, ну и еще что-то такое. Но ты не ученик. Ты, извините меня, зритель, да, в толпе, который. Ты часть толпы, которая идет за Христом. Ты не ученик. Ученик — это который чего-то у него научится, станет похожим на него, да? И Христос говорит, если ты хочешь быть моим учеником, то есть научиться чему-то и стать похожим на меня, а не просто бодяться за мной всю свою жизнь, то вообще должен прийти к такому моменту, когда тебе свет не мил. И нету вокруг тебя ничего и никого, за что ты можешь, даже самое дорогое, за что ты можешь зацепиться. То есть ты должен разочароваться как в спасителях во всем абсолютно, что тебе раньше светило и грело. Жестоко, но это правда жизнь. Потому что куча людей спасаются вот таким вот образом. Куча людей спасаются вот таким вот образом. Есть те, которые, как вот Ирина говорит, на самом деле разочаровались и сдались. Но они весело празднуют свои похороны. В неверии. Умирают. Но они умирают. Они знают, что умирают, и они весело умирают. Они празднуют свои похороны. Чего ждать, пока другие будут праздновать на моих поминках? Надо успеть погулять самому. Поэтому некоторые избрали такой путь и способ. Дикий, страшный, но тем не менее факт. Поэтому Христос говорит, если ты на самом деле хочешь быть моим учеником и хочешь на самом деле иметь, ну, быть таким, как я, стать таким, как я, да, то тогда начнем с того, что есть такое условие. Ты должен во всем разочароваться. В том, что раньше тебя грело и в том, что раньше тебя вдохновляло. И только тогда, когда ты поймешь, да, кстати, в том числе и в самом себе. В том числе и в самом себе. И ты на самом деле понимаешь, что нету в этом мире ничего, за что ты можешь уцепиться. И ты понимаешь, что нету в этом мире никого, кто может тебя спасти. И ты понимаешь, что смысла во всем том, что тебя окружает, совершенно никакого нету. Если там Бог тебя каким-то образом не поведет и не вытащит. И вот там тогда приходит, почему? Потому что там на самом деле приходит реальное смирение. Ты не рассказываешь Богу, как Он должен тебя спасать. А ты уже внимательно слушаешь, как Он тебя собирается спасти. Ты не доказываешь Ему, что, Господи, в принципе, я еще ничего. Ты только у меня вот тут вот подскреби, тут вот почисть, тут подкрась. Да.
Просто так, что ли?
И, в принципе, я тебе еще пригожусь. Нет, ты говоришь, Господи, вот если ты из меня что-то слепишь, то я чем-то буду. А так вот то, что есть, это ерунда полная. Поэтому, ну, как сказать, там есть вот этот вот, ну, такой вот здравый, очень смиренный, открытый человек, блаженный нищий духом. Понимаете? И потому Христос, Он пришел, чтобы быть нашим спасителем. Спасителем всего. Души, духа, тела и так далее, и так далее. Мы предлагаем иногда быть спасителем нашего тела. когда молимся за исцеление. Да? Господи, спаси мое тело. Ну, вот, тут болит, там болит, и так далее, и так далее. Мы, бывает, просим его, спаси нашу душу. Ну, что-то грехи замучили, какая-то вот раздражительность, злоба, там, еще какая-то там тоска, депрессия, не важно, что, ну, короче, какая-то ерунда. В общем, терзает. Господи, вот, ну, тут помоги хотя бы, вот тут вот справиться. А если там поможешь, то, в принципе, в остальном ничего, там я уже сам дальше. Да, в остальном неплохо, да, какие-то вещи там. Понимаем, что человек периодически у Бога какого-то спасения ищет. И даже Господь показывает, отвечая на эти молитвы, что Он может нас спасти. Но Он не будет постоянно этим заниматься, если ты не доверишься полностью этому самому Христу. Потому что Он хочет спасти всего. Целиком. Доктрина освящения, доктрина возрождения, доктрина спасения, она очень радикальна у христиан. Умри и воскресни. Понимаете? Умри и воскресни. По-другому не избавишься, по-другому не избавишься ни от греха, ни от эгоизма, ни от какого-то там этого своего самости какой-то. Ничего, по большому счету. Умри и воскресни. Умирать — слово пугающее. Воскресение — слово незнакомое. Поэтому перед таким рецептом как-то так склоняются немногие, да? Господь честно очень предупреждает в самом начале. Вот шла за ним толпа, он обернулся и сказал. В самом начале. Это самое. Поэтому дело в том, что, ну, как сказать, Павел пишет, я, говорит, хочу узнать силу его воскресения. И потому сообразуюсь его смерти. И вот это, говорит, ради этого воскресения, говорит, я от всего отказался. То, что считал раньше преимуществом для меня. Поэтому какая-то такая интересная вещь. Вот как бы в отношении того, чтобы, ну, людей пугает первая смерть, да, и совершенно не, как это сказать, не интересует воскресение. Если вот наш Бог добился того, что поменял эти приоритеты местами, мы начали ценить и любить воскресение. Тогда для нас смерть приобретение становится. А если нет, тогда, конечно же, Господи, не трожь. Не трожь. Мы вот хотим спасать что-нибудь другое. Вот, пожалуйста, тело спаси. Там, что там еще спаси. Душу спаси. Там этого не трожь. Я не думаю, что тогда это слово было очень такое толерантное и мягкое. Почему? Я думаю, что это слово «возненавидеть» не случайно просочилось в нашей с вами Библии синодальной. Да? Я думаю, и тогда оно достаточно негативно звучало. Мы, конечно, хотим это сделать как-то помягче, попроще, но все равно это, ну, как условие того, чтобы он стал спасителем. Потому что если ты в этом не, ну как, если ты в этом не самом лучшем, самом великом, хорошем, замечательном, то есть самое лучшее перечислено, что лучше этого есть? В этом мире. Ну, для некоторых, конечно, там богатство, это вообще люди больные. Если они близкие отношения променяли на коммерцию. Здесь для адекватных написано. Поэтому лучше этого ничего нету на земле, по большому счету. Но он говорит, если ты, ну, ты в этом все равно спасение не найдешь. Все равно нужно понимать, что твои самые любимые, дорогие родители всего лишь люди, которые, ну, никаким образом не смогут тебя подвигнуть к чему-то высокому, светлому и так далее, и так далее. Сейчас очень популярно вот это Шекспиром раздутое понимание в любви, влюбленности как таковой, да? Вот это вот великое такое чувство, любовь там мужчины к женщине, женщине к мужчине, вот там что-то горы сдвигают, там это самое, заканчивается банально какой-то кухонным разводом, да? Дракой, скандалом и разводом. Дети, которые там сейчас вот мир обожествляет буквально, да, мне очень не нравится сейчас вот современная позиция вам, ну, многих там людей творческих, когда ребенок это вот, ну, чуть не глаз Божий, глаз ребенка, глаз Божий такой вот, чуть вот он не пророк такой вот, и противно смотреть как вот на вымыслы людские, когда, допустим, сейчас много фильмов таких, вот такого типа есть. Вот, когда вот семья два бестолковых родителя и мудрейший ребенок у них. Он сидит, он всех наставляет, это самое, правду всем говорит, родители его слушают и говорят, это глупость. Такого не бывает в жизни. Это сказка сказкой, на котором даже основания никакого нет духовного и так далее. Поэтому, вот, ну, как сказать, то, что Христос говорит, это так оно и есть на самом деле. То есть ты на самом деле понимаешь, что нету спасения в людях, нету ничего. И ты разочарован в людях, и ты разочарован в себе самом. Ты не видишь ни света, ни добра, ни этого самого, ну, я имею в виду какого-то такого, что могло бы тебя вытащить, ну, поднять к небу, что ли, дать толчок такой, чтобы ты парил по-настоящему и жил по-настоящему. Понимаете? Во всех этих вот бочках меда очень немало есть ложек дегтя. Поэтому, когда вот это все понимаешь, и ты видишь это все, и говоришь, Господи, ну, нету ни у кого, нету здесь на земле никого, кем бы мог бы восхищаться, поклоняться, благоговеть, радоваться и так далее, и так далее, и так далее. Господи, нет них, и я в том числе, самим собой далеко не рад. Поэтому, Господь, ты единственный. И когда он единственный становится, тогда все становится на свои места. Ты любишь родных, естественно, от этого ты, то есть ты, ну, как сказать, ты не то, что вот их плюешь на них теперь уже, все, с высокой колокольни, потому что ты любишь всех, и родных, и врагов в том числе. Почему? Потому что Бог дает тебе эту любовь, и потому что Он их тоже возлюбил. И нету какого-то у тебя там градации, этого больше люблю, этого меньше люблю, этого как-то вот, ну, любишь.
Но в Евангелии от Матфея он говорит, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня.
Потому что крест здесь в данной ситуации, это призвание, ну вообще крест, я уже тоже не один раз про это говорил, и сейчас напомню. Крест это не просто какая-то вот красивая вещица религиозная. То есть, если бы Христос говорил сегодня, я думаю, что он бы сказал, наверное, кто не берет веревку и мыло, тот не может быть моим учеником. То есть, это буквально ты понимаешь, что чуть не в петлю, потому что некуда больше. Потому что крест, он как раз и есть вот такая вот вещь, противная и страшная. Это мерзкое орудие смерти, причем не евреями придуманное, а придуманное оккупантами римлянами, да. Смерть позорная, страшная и болезненная. Это не что-то такое красивое, золотое, которое можно носить на шее и всем показывать. Посмотрите, там чистых 50 грамм золота. Такое вот некрасивое предложение поступило от Иисуса Христа. С вами тут долго спорили в отношении того, как это, да? И неважно как, вот нашел он сразу такого человека готовенького, которому уже свет не мил, дошел до ручки, и он услышал о Христе и пошел за ним. Другого Господь заинтересовал, и он, идя за Христом, понял в процессе, что на самом деле нет никого в этом мире, кто может его спасти, кроме Иисуса Христа. И тоже прошел через эту смерть и воскресение и пошел за ним, уже как ученик, а не просто как любопытный, которому нравится Иисус Христос. Понимаете? Это случается. Как это случается, неважно. Раньше, позже, в процессе, впоследствии, в начале, в конце, неважно. Важно, чтобы это произошло. То есть важно, чтобы в жизни человека такая вот переоценка ценностей произошла. Если она произошла, то ты можешь быть учеником Иисуса Христа. До этого момента нет. После этого момента можешь. Почему? Потому что тогда ты по-другому совсем относишься к тому, что он говорит. 28 стих. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычистит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не смог окончить. Ибо какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде силен он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе пока тот еще далеко, пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». То есть, он говорит, как люди в этом мире делают. То есть, они должны оценить, взвесить. Могу или не могу? Да? Готов или не готов? по большому счету, то и Бог честно, вот как Женя тут в реплику бросил, предупреждать надо. Бог честно, на самом деле, очень честно предупреждает заранее и говорит: дорогие мои, нравится то, что я делаю? Конечно, нравится. Нравится, какой я? Замечательный ты. Хотите такими быть? Ну, конечно же. Да? Но, не дай Бог, у вас есть свой план по этому поводу. Ничего не получится с вашим планом. И шли за Иисусом такие, и конючили, и говорили: Господи, исцели от этого, помоги избавиться от пару бесов, и все. Я уже такой, как ты. Ну, или, по крайней мере, похож. Поэтому так, и он говорит, здесь вот эти вещи, он говорит, так в мире делается. В мире, на самом деле, ну, честно посчитывают и честно прикидывают. Могу, не могу. Готов, не готов. Могу, готов, делаю. Получилось. Не могу, не готов, не делаю, потому что начну и опозорюсь. Да, начну и опозорюсь. И вот чтобы нам не последовать такому позору, да, то есть мы понимаем с вами, потому что, помните, опять же, возвращаясь к притче о семени, что не всякое зерно доброе, то есть не всякое божеское дело в человеке может иметь абсолютный успех. Да? Помните, там было много неудачных вариантов. Семя выросло, на каменистой почве засохло, семя выросло, терния засохла. Такие вот, ну, неудачные варианты, по сути. По сути, да? Своей. Это что же? Проповедано было, конечно. Даже, наверное, накрестились. Потому что написано, с радостью принимает и отчасти, говорит, верует. Потому прикидываем каждый, смотрим каждый. Есть где-то у нас еще какие-то альтернативные источники спасения? Или нету? Если нету, то тогда можем быть его учениками. Если есть, ну, подумайте по этому поводу, поразмыслите. Возможно, додумайтесь до того, или Бог покажет, что это все всего лишь навсего, ну, как это сказать, мираж. Не отрешиться от всего. Вот тут слово такое бескомпромиссное. Всего. В 33 стихе. 34 стих. Он говорит, соль – хорошая вещь. Но если соль, говорит, потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни на навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да, слышит. Хотите быть солью? Что он сказал по поводу соли? Вы соль земли, и вы свет миру. Это хорошая претензия. Очень хорошая претензия. Хорошая, как это сказать, позиция. Замечательная позиция. Вы представьте себе, какая миссия, какая ответственность, какая значимость, да? Какая востребованность. Но он говорит, если этого нет, да, то есть ты назвался учеником Иисуса Христа, но ты не отрешился от всего, и ты предлагаешь Христу быть твоего спасителем где-то отчасти, и успеха в твоей жизни нет, христианского, то, говорит, ты как соль, которая потеряла силу. Не соленая, бесполезная. Он говорит, и выбрасывают, и попираются. Поэтому, кто имеет уши слышать, да, слышит. Я очень много слышал таких каких-то лукавых исследований по поводу того, что такое соль, которая потеряла силу, есть ли такая соль на свете. Даже христиане нашли такую соль, оказывается, хотя я думаю, что нет, но для проповеди понадобилось, потому нашли. Но Христос говорил гипотетически, что соль, ну, в принципе, химически соль никогда силу не теряет. Вот она соль и соль.
Да, это надо ей разложиться на натрий.
Ну, тогда она уже не соль. Поэтому Христос здесь в данном случае говорил гипотетически, что, в принципе, если, говорит, соль потеряет силу. То есть, ну, это, ну, ситуация невозможная, но вдруг, ну, как это сказать, предположить, чисто теоретически. Он говорит, тогда она никому и ни к чему не годна. Да? И вот это вот и позиция твоя, и заявления твои, и претензии твои, они никого не интересуют. И человек такой никто всерьез не воспринимает. Он говорит, вон выбрасывается. А в отношении как бы своих обязанностей и своего доброго отношения и любви ко всем, мы обязаны всем.